Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Мы учим детей, что врать нехорошо, но регулярно лукавим на работе, недоговариваем в церкви или приукрашиваем в общении с друзьями. Почему трудно быть до конца честным? Как победить привычку привирать и сглаживать углы? И вообще нужна ли абсолютная искренность? Вот об этом, обо всем мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Всем здравствуйте.
Доброе утро. Я думаю, что надо уточнить вопрос, почему трудно быть честным в России? Вот, тогда не, будет понятно.
Не-не-не, совсем не обязательно. Мне кажется, это везде. Вот я у нашего гостя, который перед нами сидит, Энди Фрека, предприниматель, можно тебя так назвать?
Да.
Привет,
да.
Энди.
Можно, пожалуйста.
Вот здрасте. Ну, судя по акценту, вы понимаете, что человек...
И именный.
Нет, что ты, по имени-то ничего не понятно. В общем, американец. У него так блог и называется «Американец». Живет в России уже лет так 20, наверное.
20, да.
В общем, давно. Такой полуамериканец, полурусский, уникальный человек, блогер.
Тебе не надоело за 20
интересный,
лет
яркий. И поэтому мы его пригласили сегодня. И вот я у него спрашиваю. Я его приглашаю и спрашиваю. Говорю, вот тема будет ложь, честность. Говорю, ну что, врешь ведь, наверное? А он такой пишет мне, нет, не вру.
Но
опять соврал.
Я же верующий человек.
Ага.
Помимо того, что предприниматель, блогер, я же верующий человек.
Предприниматель, блогер — это априори человек, который привирает. Ну, потому что блогер приукрашивает, чтобы красивее и интереснее история была. А предприниматель...
Сразу видно, человек не ведет блога. Просто, вот, знаешь, вот, видеоблога я имею в виду.
Я радиоведущий. Я знаю, что такое приукрашивать.
Не твои там вот всякие записульки-то в Яндекс.Дзене.
Но нужно еще добавить, какие у меня разные виды бизнесов. Самое главное, я еще оказываю посредническую услугу, связанную с недвижимым имуществом.
Риэлтор, короче.
Это все так говорят, это прямо как в сердце. Вот. Ну да, риэлтор.
Ты знаешь, вот. Что...
Если хотят оскорбить, они говорят, что
в первом
риэлтор,
кругу ада будут риэлторы, во втором адвокаты. Вы там рядом будете.
Ну, я понимаю. Это я понимаю тоже, когда я говорю, что я риэлтор, мне бы лучше принимали бы, если я сказал, ну, привет, я Энди, я американец, я мошенник.
Вот, ну, то есть, ну, в принципе, да, как бы примерно на одном уровне.
Ну, то есть сегодня я расскажу, как быть риэлтором, не обманывать, а при этом зарабатывать.
Ну, хорошо, попробуем. Ладно.
Это, мы да. Сейчас, у нас сейчас просто рубрика «Фантастика» началась.
Да. Значит, твой соплеменник Бенджамин Франклин
так.
Говорил или писал, я не знаю. Если бы мошенники знали все преимущества... Нет, если бы риэлторы знали все преимущества честности, то они ради выгоды перестали бы быть риэлторами, перестали бы мошенничать.
Да.
Вот. То есть он говорит, что быть честным — это на самом деле выгодно. Да. Просто в долгосрочной перспективе.
Но в долгосрочной, да. Это, на самом деле это очень сложный вопрос. Но я знал тему эфира и вспоминал, вот, что у меня случай был недавно. Клиент русский был. Я в основном работаю с экспатами, с иностранцами, а тут русский клиент, инвестор из провинции. Вот он мне пишет, он говорит, Энди, слушай, я хочу вот это вкладывать деньги, инвестиции и так далее. А что ты посоветуешь? Я привел его на очень интересный объект. Все показал, ему понравилось. Он уехал. И потом я сидел с своими людьми, я рассказывал. Они говорят, ну, Энди, есть еще вот другой объект, который можно предложить. Я все поизучал вместе с ними и понял, что это для него более выгодно. А комиссия половинка. Вот, но я ему об этом говорил, вот, что есть вот это второй объект, ему понравился. Но это как раз вот, что в долгосрочной перспективе я хочу строить отношения с этим человеком.
Не сейчас рубануть, а потом.
То есть второй объект выбрал.
Но он еще думает, но, скорее всего, да, второй объект.
Ну, это же ему же выгоднее это, конечно.
Да, да, но и там явно выгоднее. Я просто об этом не знал, когда показал первую. Ну, посмотрим, как это все будет идти, но... Я хорошо сплю, но люди, которые со мной работают, не всегда...
Хорошо спят. Ты хорошо спишь, потому что ты честный, а они плохо спят, потому что они считают, что они недозарабатывают с тобой, да?
Да, ну, потому что тут вопрос, говоришь правду или говоришь ложь. На самом деле, это он мог бы сказать, какие объекты есть. А я отвечаю честно, вот есть такой объект. Но не договаривает, что есть еще один объект. Это уже обман. Вот, и это очень часто, конечно, бывает, что мы обманываем не тем, что мы говорим неправду, а то, что мы просто молчим. Когда это плохо другому человеку, что мы, да, молчим.
Ну, а если спросят, а нет ли получше варианта?
Ну, придется показать, что есть. Вот, ну, как бы...
Конечно, есть, да. Но почва там, конечно.
Да. А, хорошо. У нас, ну, собственно говоря, мы не троих беседуем, мы приглашаем всех. И напишите нам, вы себе позволяете иногда приврать, приукрасить. Это для вас норма или это то, с чем вы боретесь, и то, чего вы стыдитесь? Добро пожаловать. А я сознаюсь, почему я решил выбрать эту тему, потому что...
Соврал.
Я соврал. Я недавно соврал, причем не лично, а соврал организации. Значит, я как-то купил билеты на одно мероприятие, а на следующее утро я вдруг понял, что это слишком дорогие билеты, и мероприятие не такое интересное, я вообще туда не хочу. И решил я сдать. Ну, там есть кнопочка «Сдать билеты», «Заполнить форму». Я нажимаю «Заполнить форму», начинаю выбирать, и там, значит, такая... Нужно... Напишите причину, по которой вы хотите сдать билеты. Сейчас вот по новым законам ты обязан написать причину, и тогда организатор рассматривает ее, насколько она уважительная. И там как, ну, уже от этого зависит процент, который тебе вернется. Я думаю, написать честно... Потому что мне, я передумал, мне неинтересно там или дороговато, ну нет, как-то нехорошо, а вдруг деньги не вернут тогда. И я соврал. Вот, написал, что детей не с кем оставить. Хотя на самом деле теща моя, золотая моя прекрасная теща была готова посидеть с детьми. Я это написал, отправил и сижу думаю, что я сделал. Мне так противно стало от этого. Хотя, казалось бы, ну какая разница, это же ну, не люди, и не друг, и не приятель, и не клиент, это просто организация. И я просто написал, и они мне просто вернут деньги, никто ничего не потеряет, все будет в порядке. Но мне было жутко стыдно от этого.
А скажи мне, Андрей, когда в интернете, когда ты загружаешь новую программу, и там написано, что ты почитал...
Прочитал, да?
Да, прочитал.
Я
согласен со всеми условиями. Ты всегда читаешь?
Нет, не читаю.
У меня есть один друг американец, он всегда читает от начала до конца, причем как нажать на эту галочку.
Вот поэтому это, он вообще вот, не любит устанавливать софт.
Воистину верующий человек.
Две программы, да? На компьютере. Операционная система и блокнот.
Ну, потому что устал читать больше. Но хоть кредитный договор-то надо читать.
Да, да.
А всегда ли у вас, друзья мои, вот такие вот честные, с искренними глазами, всегда ли у вас получается быть честным, всегда ли вы вот так же читаете условия лицензионного соглашения, или тоже бывают срывы? И вот читаешь условия лицензионного соглашения, дочитал до 6-го пункта, и форс-мажор, и все, не могу больше читать, да, согласен.
Дают, слушай, там столько листов.
Я понял. Но я тоже подумал, где я обманываю, и где люди обманываются.
Я понял, что нигде.
Да, нет. Знаете, самая такая распространенная ложь в церквах, это...
Это свидетельство.
Нет.
Мне Бог сказал.
Нет, это я буду за тебе помолиться.
Да. Это разговор закончен, отвали.
Ну да, ну и почему мы так обманываем? А с одной стороны, можно так оправдываться, что, ну, я хотел его ободрить, ну, брата, который в проблемах и так далее.
А что еще сказать-то?
Ну,
агрессией питайся, что ли?
Ну, нет. Но на самом деле, почему мы так говорим? Чтобы этот брат думал, что я молодец, что я буду молиться. Это реальная причина, почему мы это делаем. Но я понял это, и я понял, что лучше, что я сделал. Я скажу, давай мы помолимся сейчас.
Да, ну а потому вот. Что это же лицемерие. То есть ты просто хочешь, чтобы он о тебе думал лучше. Вот, а на самом деле тебя не беспокоит его проблема, и ты не будешь об этом думать.
Я тоже над этим задумывался, и я сделал свою, ну, такую привычку. То есть если я говорю, что я за тебя буду молиться, я прям сразу же начинаю молиться.
Да,
потому что иначе, ну, как
иначе бы, забудешь. Да, я просто 100%. Коротко в нескольких словах молюсь, да, потому что иначе я точно...
А если говорю. Я хочу ободрить, я напишу смс-ку через неделю-две, что я еще молюсь. Вот. Но это уже реально вдохновление, да. Что я об этом вспомнил.
Топовый уровень.
Да, да. Уже. Но это как бы и редкость, но все равно это лучше. Я еще вспомнил, где я обманываю и вру. Последнее время просто я сильно такой занят довольно. И когда мне звонят, и я проведу время с семьей, мне звонят по работе. Я говорю, извините, не могу сейчас работать, я сейчас на встрече. Говорить, я сейчас на встрече.
Но, ты на встрече, да?
Да, но как бы это правда, я на встрече с семьей, вот. Но просто я понимаю, что если я скажу, я сейчас играю с детьми, человек вас, может, не поймет, потому что он еще работает, он не...
В 12 ночи.
Да. И я не так, на таком уровне посвящения, как он. Вот, поэтому я так начал говорить, а теперь понимаю, что это... Mm-hmm. Я все равно специально даю впечатление, что совершенно другое у меня происходит. Mm-hmm. Поэтому...
Скажи мне честно, когда ты должен был ответить мне, приедешь ли ты на эфир, а потом ты написал, я задержался на встрече. Это была настоящая встреча? Или ты играл с...
Не-не-не, я просто не вспомнил, есть у меня встреча в это время или нет. И мне нужно было это определить. Вот.
Ладно. А приврать начальнику — это вообще обычное дело. Например, приходишь ты на работу и опоздал. Он спрашивает, почему опоздал? Ну и начинается. Первое, что приходит в голову, там, ой, такие дикие пробки, ой, это да, что-то, да. Просто
я
что-то.
Тоже об этом
Хотя
думал,
на самом
да.
деле это, целый но, час было, вот, это было предсказуемо
целый час
и обычно.
Добирались до детского сада с дочерью.
Ты просто, да, ты просто попозже выехал. Вот, или там, ой, автобус сломался, там, или ой, в метро коллапс просто, столько народа, там, да, или ой, гигантский кальмар откусил мне голову, там. Ну, то есть что-то приходит в голову первое, уже и ты это мной. Говоришь. Почему мы врем, защищаясь? Почему? Страшная ответственность понести просто.
Чтобы о нас хорошо подумали.
Чтобы не, нам кажется, что мне кажется, что ложь решает наши проблемы.
Ну да.
Ну, ты же понесешь,
это проще.
Ты понесешь ответственность. Если ты скажешь, почему опоздал? Ну, потому что...
Да проспал я.
Ну, не знаю, да. Ковырялся долго, копался, смотрел клипы в Ютубе вместо того, чтобы собираться. В глаза начальнику, да? Я смотрел Ютуб. Что? А где пробки? Где кальмар?
Начальник говорит, вы когда-нибудь кормили младшую дочь с самолетиком кашей?
Самолетиком? У нас грузовичком.
А у нас с самолетиком. Вот. И если вы не кормили самолетиком, то не нужно мне задавать таких глупых вопросов, потому что кормление самолетиком увеличивает, так сказать, время.
Это тебе в копилочку.
Да, я понял.
Я кормил самолетиком.
Чтобы соврать, да?
Особенно дочь, которой 17 лет. Это картина.
Нет, смотри, там ситуация, смотри, там ситуация меняется. Меня дочь кормила самолетиком.
Ну, это лет через 30.
Это чуть позже.
Хорошо. Наполеон Бонапарт.
Практически тоже твой
самолетик.
Он часто появлялся в новостях в последнее время.
Да? Интервью давал?
Нет.
Самое верное средство остаться...
Кто-то понимает, о чем я сейчас.
Самое верное средство остаться бедным — это быть честным человеком, заявляет Наполеон Бонапарт.
Так, еще раз.
Самое верное средство остаться бедным — это быть честным человеком.
Ага, Наполеон.
Вот поэтому... так. Что делал слон, когда пришел Наполеон, да? Mm-hmm. Знаешь такую шутку?
А, нет.
Что делал слон, когда пришел Наполеон?
Затрудняюсь ответить.
Наполеон. Травку он жевал на поле. А. Игра слов, русская шутка. Значит, бизнес и честность совместимы или нет? Отвечают риэлторы из Америки.
Да,
совместимы. Который только что выслушал цитату из Наполеона.
Налоговые органы сейчас вот прислонили уши к радиоприемникам.
Да, но налоговые, понятно. Это, знаете, это всегда спрашиваю по поводу налогов. И это всегда, вот, скажем так, борьба. Это всегда непросто. Даже вот на днях был случай в другом совершенно бизнесе, не в недвижимости. Но я скажу, что вот как бы проблема в том, что если я отвечаю на вопрос по поводу налогов, проблема в том, что каждый слушатель сейчас уже решил для себя, как он будет решать свои вопросы с налогами. Поэтому мне кажется, интересно обсудить вопросы, которые мы еще готовы обсудить. И готовы рассмотреть и размышлять. Потому что я просто вот именно этот вопрос, я могу сказать, как я это решаю, для меня это не проблема. Но просто, что я хочу сказать своим друзьям, братьям и сестрам, которые смотрят, вы можете все равно чуть-чуть честнее. Вот, давайте об этом подумайте. Не просто вот американец так делает, но ему проще, а у меня другая ситуация. У каждого есть свои ситуации, свои проблемы, у меня проблемы вот так было на этой неделе. Именно с этим. Вот. Но каждый из нас может чуть-чуть честнее, вот где-то. Вот, и давайте будем в это направление двигаться.
Быть честным с партнером, быть честным с клиентом, с наемным работником. Вот ты как человек, который в бизнесе, ну, и так или иначе, ты в бизнесе уже давно, ты видишь, как это делается. можно ли действительно заработать, вопреки словам Наполеона Бонапарта, можно ли действительно быть успешным, если тут нигде не подкручивать, не подвинчивать, не приукрашивать, а быть кристально искренне честным?
Ну, есть такая проблема в России, что история российской современной экономики очень короткая, и были много проблем за это время. Мы все помним, когда это было, 17 августа 1998 года, я сам это помню, я был в Москве в этот день. Когда рубль вот, ну, как развалился, да?
Рухнул.
Да, вот. И поэтому в России, в бизнесе всегда есть вот это напряжение, что нам нужно деньги заработать сегодня. Сегодня нужно заработать вот эти деньги.
Завтра может не быть.
Да, завтра снова будет вот это 98-й год вдруг. И мне нужно побыстрее накопить, чтобы переехать, уехать, свалить на Марбеллу.
Накопить вот. И на счета.
Да, вот. У американской экономики совершенно другая ситуация, когда мы смотрим более медленно, более долгосрочно. И в этом есть очень много интересных моментов. Я привлек в один проект...
Ну, то есть такая бандитская экономика, как бы, получается.
Американская?
Нет, русская.
Международная.
Ну, потому что надо вот здесь сейчас отжать, как бы, неважно как, какими средствами, правдами, неправдами.
Бандитская — это, наверное, громко сказано. Но действительно, вот народ в основном не умеет думать долгосрочно в плане бизнеса. И, ну, я просто помню, как это было в этом году. Я привлек американского инвестора на один бизнес в Россию. А сидит русский партнер и вот это американские инвесторы. Надо было видеть лица русского человека, когда американские инвесторы сказали: мы не хотим видеть своих денег минимум 5 лет. Мы хотим, чтобы эти деньги работали. А пришлось мне объяснить им, ну, американцам,
как это вы не хотите?
Американцам, что вот это очень круто с их стороны, что они думают, что все так развиваться будет. Но тоже нужно немножко баланс. И я объяснил русскому, что давайте мы тоже найдем. Ну, то есть это был мой роль в этой дискуссии. Mm-hmm. Ну, то есть, но надо было видеть лица русского человека, который привык работать с русскими инвесторами, отдал 100 рублей, на следующий день уже приходит инвестор: а где мои 1000? На следующий день. Ну, то есть нужно думать долгосрочно. А то, что я рассказывал по поводу недвижимости, ну, для меня это удивительно, что сейчас происходит, то, что россияне сейчас ко мне обращаются. И это просто, я считаю, что это из-за того, что они видят, что есть другой подход, что есть человек, который вообще ничего не скрывает. Я могу вообще свободно сказать, сколько я заработаю от этой темы, от этой истории. Ну, то есть вообще проблем с этим нет. Если они этого не хотят, ну, я тоже, у меня нет времени на это. Но давайте мы просто открыто расскажем друг другу, что происходит, какие вот... Потому что мы в одной команде. Это тоже такой момент, что у русского человека всегда есть начальник. Вот, кто-то главный. Вот, а здесь вот, как я работаю, это открыто, и мы в одной команде. Я не выше, они не выше. Вот, поэтому я думаю, в долгосрочной перспективе это... Конечно, лучше.
Вот. Томас Джефферсон, еще один твой соплеменник.
Наш.
Да. Я не замечал, чтобы честность людей возрастала с их богатством. Как-то не замечал он.
Не, я думаю, что богатство только показывает то, что есть внутри человека.
Я вот что думаю. Человек, обремененный собственностью, большим состоянием, он стремится защитить эту собственность и состояние. Но ему есть что терять, да? Поэтому ему приходится встраиваться в некие системы взаимоотношений, которые где-то подразумевают нечестность.
Ну, я не знаю. Я знаю, в притчах написано, что бедный человек не слышит угрозу. Мне это так нравится.
Ну да, потому что, в общем-то, как да, бы, да, а что? Да. А что ты мне
сделаешь? Что возьмешь с меня?
О коррупции давай, о коррупционных схемах поговорим.
Давай. Рассказать, какие лучше, какие...
Не, давай вот про это дело. Приходилось ли тебе когда-нибудь давать взятку?
Давным-давно нет. И это было на уровне...
Гаишник.
Да. И это было миллион...
Понятно.
Да, давно.
Лихие 90-е.
Да.
Ну, вообще, намекают тебе? Ты соприкасаешься с госорганами как-то?
Ну, я особо нет, на самом деле.
И хорошо.
Да, и мне так нравится. Я просто хочу заниматься своим небольшим делом.
Ну, они тебе палки в колеса не вставляют?
Да. И все, что я делаю, тоже, чтобы понимали, все, что я делаю, относится к малому бизнесу. И там такие обороты, что, мне кажется, никому не интересно.
Слишком маленький еще.
Ну, да.
А тебе когда-нибудь взятку предлагали?
А, мне?
Ну, так, чтобы где-то подмазать.
Я бы задумался вот, отвечать на эти вопросы, Андрей.
Нет, нет.
Ну, я же без подробностей. Если что, скажем, что это художественный вымысел был.
Нет, ну, я думаю, что в основном взятка — это, ну, это глупо, потому что это...
Хорошо, а подарки?
Ну, да.
Ведь, понимаешь, в чем дело?
Неужели ты коробку конфет не заносил никогда врачу?
В России вообще, в принципе, взятки никто не дает.
Но у меня
мы
есть...
просто это очень просто уважаем подарок. Человека и от чистого сердца дарим ему что-то.
Но у меня есть огромное преимущество тем, что я американец.
Я
в этой
не
ситуации.
Ем конфет. Да?
То есть кто-то намекает, я просто смотрю на них квадратными глазами и все.
Как-то раз мне гаишник намекал. Он мне мог выписать справку о ДТП, а мог заставить меня ехать на другой конец Московской области, чтобы там получить эту справку. Он говорит, я тебе могу выписать. Но ты знаешь, что-то так трудно в последнее время живется. Вот, говорит, жесткий диск у меня внешний сломался. Как ты думаешь, сколько может стоить починить жесткий диск? И смотрит на меня. И я на него смотрю. И я, честно, вначале не понял. Думаю, какой жесткий диск вообще? О чем речь? Дайте мне справку.
Ответил. Порядка 1500 рублей.
И я говорю, нет, я сказал, я не знаю, я не разбираюсь в этом. Он сказал, ну, ты сам не хочешь себе помочь. И поедешь завтра на другой конец Москвы.
Понятно.
Да. Так, так, мы про коррупцию говорили. С другой стороны. А, что если без этого совсем никак? Вот. Представь, гипотетическая ситуация, когда, чтобы двинуться куда-то дальше, перед тобой практически, ну, ставят ультиматум тебе, что либо ты это занеси, либо тогда мы тебя прикрываем совсем.
Ну,
что ты сделаешь?
Я только могу сказать, что я буду делать, когда попаду в такую ситуацию. Я думаю, что это тоже неразумно сказать, что я такой хороший, что я ничего плохого не буду делать. А если есть достаточно давление, Бог знает только, как я буду реагировать. Mm-hmm. И только с его помощью, mm-hmm. надеюсь, будет. Ну, это я искренне говорю.
Не любишь фантазировать.
Да.
А хорошо, гипотетически, если тебе взятку предлагают, а ребенку велосипед нужно обновить. Тут, казалось бы, ну,
Немножко даже не представляю, по какой причине кто-то может мне предложить взятку.
Не знаю. Ну, вот представь.
Но.
Тебе,
но благодарность.
Благодарность. Очень хорошо сделку провели.
И надеемся, что и в будущем будет так же.
Особенное отношение будет какое-то к нам. И конвертик так вот. Раз.
Ну, я не знаю. Как бы... Ну, у меня, к сожалению, нет такого опыта.
Никто не предлагает взятку. Бедный ты, бедный человек. Жанна нам пишет. Почему же так сложно говорить правду?
Угу.
Почему так сложно?
Герой расскажет, как ему, почему ему сложно.
Ну, ты же пытаешься уже... Энди не знает, как уже на твои ответы прямо ответить.
Он же крутится.
А, это все мне, да? Жанна мне спрашивает.
Бедный иностранный гость, пишет она.
Бедный?
Да.
Ну, хоть кто-то мне поддерживает. Вот устроили здесь опрос.
Перекрестный допрос, я бы даже сказал.
Ну... Мы очень переживаем о чем, что о нас подумают люди. Мы очень ищем самый простой путь. Самый простой путь. И если говорить вообще, вот что вот мы постоянно обманываем друг друга. Мы это просто постоянно то, что мы говорили про пробки и так далее. Но посмотрите, вот то, что бывает в церквах, если речь идет о сборе пожертвования, там правда не царствует. Потому что чаще всего, если мы собираем, если собирают на какое-то благое дело, мы только слышим, какие они молодцы. Мы не слышим, какие вызовы, какие проблемы, а то, что вообще в этой команде служителей все ненавидят друг друга, к примеру. А мы только слышим о том, что все хорошо, мы только слышим самые такие крутые истории, самые крутые свидетельства. Я видел однажды давным-давно, я был на... сидел. Просто присутствовал на евангелизационном служении. Вышли вперед в городе Миллионника, может, человек 20. Вот этот служитель, американец, он потом, я видел, что он написал, что пробуждение началось в этом городе. Но извините мне, почему нельзя просто сказать, как есть? Слава Богу, 20 человек обратились ко Христу. Mm-hmm. А почему мы обязательно должны слово «пробуждение»? А почему мы говорим, что мы динамично развиваемся, когда 100 человек, как было в церкви 25 лет назад, и 100 человек сегодня? Это не динамика. Ну, почему?
Это стабильность, я считаю.
Да, ну хорошо, хорошо, тогда пишите, вот, поддержите наши стабильности. Ну, то есть, ну, когда...
Потому что идет... эти два человека спало, а ну, во время призыва они проснулись и пришли. Кто сказал, что это не пробуждение?
Ну и слава богу. Но вы понимаете, когда речь идет о споре пожертвования, там вообще вот отсутствует чаще всего реальная правда. Мы просто говорим о том, мы не договариваем. Все, что мы обсуждаем сейчас, вот это все происходит.
Ну хорошо, раз мы про церковь заговорили, давай на эти рельсы перейдем как раз. Кстати, про пожертвование. Когда проповедник выходит, начинает манипулировать, скажем так, людьми, mm-hmm. которые находятся в зале, и говорить им, что если вы пожертвуете, то вас непременно Бог благословит.
Ну,
притягивание фактов за уши.
Ну,
он же не может за Бога
обещать. Ну, понятно, но это очень явно. Или без вас мы не можем. А mm-hmm. тогда кто твой Бог? Я не понял. Ну, как бы, если без нас он не будет вести это дело. Ну, то есть, я понимаю, что ты предоставляешь мне возможность участвовать в этом, и, слава Богу, я очень рад за это. Но если это Божье дело, это mm-hmm. ну, не зависит от меня.
То есть, манипуляции тоже нечестные. Да. Вот и в церкви такое бывает. Да. И не только, кстати, с деньгами связаны. Вообще, нечестность с кафедры. Сталкиваешься ведь, наверное. Ты же человек опытный, ты же это слышишь.
Ну, конечно, я прихожан с большим стажем, да. Вот, но с детства. Но как бы тоже это тоже обман, когда из-за кафедры вот, мы осуждаем разных видов грехов, к примеру, вот, сексуальных грехов. Когда 25% протестантских пасторов в США имеют зависимость от порнографии. Но причем тут, почему ты считаешь, что это честно, тогда осуждать тех людей, грешники, которые знают, что они грешники, угу. Вот, это тоже нечестно.
Не, ну здесь смотри, а что ты делаешь, когда ты понимаешь, что проповедник лжет?
Да я ничего не делаю, я тоже обманываю. Ну,
получается,
а как же надо же пойти обличить там ему?
Да не, а смысл? Ну как бы,
с этого начинается.
Не, я.
Поэтому человек продолжает лгать.
А, да. Ну, я...
Все из-за тебя, Энди. Ну, как ты мог?
Не, ну, я думаю, что самое честное, это просто, когда есть место покаяния во всех этих вопросах. Это самый честный момент.
Ладно, хорошо. Цицерон вдруг приходит к нам.
Лучше про Джефферсон.
Нет, прости, Цицерон. Невелика, это, кстати, про тебя Цицерон говорит. Невелика заслуга, если человек честен лишь потому, что никто не пытался его подкупить.
Так,
невелика.
Все эти цитаты нужно два раза. Один
невелика
раз быстро
заслужить... заслуга, так. Если человек честен лишь потому, что никто не пытался его подкупить.
А, то есть я понял, это мой адрес.
Да. Так, хорошо.
Еще когда?
Ты просил Уоррен Баффет.
Уоррен Баффет, да, да.
Своих же просил.
Да, да, да.
Честность — очень дорогой подарок. Не ожидайте этого от дешевых людей.
О, это есть такой, это как wisdom bomb, бомба мудрости. Да.
А что он вот подразумевает, кстати, под дешевыми
людьми? Мне кажется, это какая-то двойная мораль. Да? То есть вот я буду честен только с тем, кому доверяю. То есть вот, кто эти инвестиции оценит. С остальными людьми? А, сейчас вот. Зачем я буду честным?
Ну, да, это, кстати, вот по поводу вот и бизнеса, я просто понимаю, что у меня, потому что я занимаюсь бизнесом, у меня в соцсетях вся лента, все рекламы, это люди, которые выступают по поводу бизнеса. И это просто тоже, как мы показываем себя. То есть это в России очень важно приходить в дорогой одежде, чтобы все поняли, кто ты такой. Mm-hmm. А вот эти бизнес-тренеры что делают? Они, я уверен, что так это происходит, они показывают вот из бизнес-джета, но я уверен, что этот джет никогда не взлетел. Они просто взяли в аренду, когда просто стоял на земле, и они рассказывают, как они заработали свои деньги, а сидят вот в бизнес-джете. Ну, то есть, просто как ты себе позиционируешь...
А на ВДНХ Ту-154, по-моему, стоит. М? На ВДНХ Ту-154 стоит. Ну, можно да. В него забраться и в нем снять видеоплог.
Да-да-да.
Лишний причем.
Подождите там, пожалуйста, я еще не доснял. Там очередь, потому что людей, это же музей.
Ну да, но это просто как ты позиционируешь себя. Это тоже может быть просто обман.
Мой знакомый на мой вопрос говорит, а почему тебе все время последний айфон нужен? Что за ерунда? Зачем это тебе надо? Он говорит, ты не понимаешь, я просто работаю с богатыми клиентами, и если я приду туда с Xiaomi, то ну, меня вообще всерьез не воспримут.
Ну, это некоторые люди, мне, с кем я работаю, ругали меня за обувь, за телефон и так далее. Сказали,
за майки?
Нам очень, да.
Слушай, да. А ты как хочешь, скажи честно, на встрече?
Ты, вот, кстати, себя позиционируешь? Да?
Конечно. В casual или ты там прям, ну, костюм?
Ну, по-разному. Ну, это как я могу уважать тоже тем людям, с кем я...
Вот, да, где, кстати, грань уважения и вот эта вот пыль в глаза?
Ну, да. Ну, то есть, ну... Иногда есть такие моменты, когда ты чувствуешь себя дешевым человеком, когда, как говорит Уоррен Баффет, когда ты понимаешь, что он как на понт. Вот. И нужно просто это чувствовать.
Ну, это вообще наша тема.
Да.
Бросить пыль в глаза, на последние деньги купить, значит, какие-нибудь часы, угу, дорогой айфон, и думать, где бы взять, угу, деньги на то, чтобы сделку провернуть-то.
Да.
Это нормально.
Ну да.
Жанна спрашивает, как давно гость в России, откуда такое потрясающее знание русского языка?
Не мы же говорили,
скажи, две недели, скажи.
Да.
Я уже выучил.
Да, иду на, как это, турбо...
режиме.
Не, я тут 20 лет, Жанна.
Так что знания это не очень.
Да, но я пробовал идти вот на уроки, два раза сходил, мне выгнали оттуда, но это было в 99-м году. Все это общение просто с вами. Вот.
Ты же как миссионер начинал, насколько я понимаю.
Да.
Молодежь с миссией, да?
Да.
Это организация.
Да, давным-давно.
Так, ладно, не будем сейчас об этом. Да. Жанна пишет, важно оставаться честным с самим собой и с Богом, потому что он-то знает все от него, и от него же, кстати, исходит успех.
А мне кажется, что нет более популярной отговорки, когда мы говорим, главное самим собой быть честным.
Кстати, хороший вопрос.
Да.
Реально ли быть честным с самим собой? И как этого достичь?
Ты честен с самим собой? Скажи честно.
Я...
Или ты как бы, ну, думаешь, ну, я красавчик, в принципе. У меня все норм.
Вот когда ты хвалишь себя, ты честен?
Когда я хвалю себя? Да,
такой, ай, красава, ай, молодца, ай, с девочку-то сделал. Молодец, а.
Ну, я думаю, что...
Ты понимаешь, что там просто стороны договорились, и тебе только нужно было как-то так создавать атмосферу стабильности.
Ну, я могу сказать, что в этом году даже в плане бизнеса было очень тяжело. Ну, то есть, и вот эта ситуация мне заставила просто быть честным с самим собой. Ну, то есть, а когда все хорошо, ну, как бы ты можешь начинать себе обманывать, что вот это все из-за тебя, вот что ты это заслужил, ну, и так далее. Mm-hmm. Вот, ну, а трудности, они дают вот эту возможность просто...
Честно посмотреть.
Да, mm-hmm, да, на все.
Точно так же и в духовной жизни, когда ты вдруг обнаруживаешь себя в сладкой ванне, такого самолюбования, какой же я все-таки хороший человек.
Господь, метафоры у тебя сегодня идут, а?
Господь, как же все-таки ты чудно меня сотворил, и я не грешу вообще, то есть я честный, я добрый, я милостивый, я такой целостный весь из себя. И недолго ты там вот в этой ванне находишься из шоколада, из горячего, потому что очень скоро, как сказал мой знакомый, прилетает в колокол, как он говорит, от Бога, то есть ты вдруг, хоп, обнаруживаешь, что где-то соврал, вот как я про себя неприятное открытие сделал, или еще что-нибудь там сотворил. И тут-то вот она честности приходит с самим собой.
Да, ванна из горячего шоколада, мне прям страшно стало за тебя. Я тебя представил.
Фондю.
Ну, я помню, как тоже пастор в детстве у меня в штате Огайо в США, он такой говорит, да, бедность это большое испытание, но еще большее испытание это богатство. И потом говорит, Бог, испытывай меня к богатству. Ну, так пошутил. Но на самом деле это да, вот когда есть богатство, когда это все, ну, как очень легко обманывать себя.
Так что это даже хорошо, когда все не очень хорошо с нами, потому что мы можем честно на себя посмотреть хотя бы. Вопрос такой, а что, если мы будем абсолютно искренними и не будем умалчивать и сглаживать углы?
С нами перестанут общаться. А,
я задам вопрос Игорю сейчас.
Давай.
Давай.
Игорь, слушай, допустим, я позвал тебя в гости. С твоей семьей вы все пришли. А моя жена, она круто готовит мексиканскую кухню. Вот. Она выросла на границе с Мексико.
Рэйчел,
в штате Техас.
Привет.
Да, Рэйчел, да. Если нас слушаешь, она тоже не слушает. Вот. Она приготовила еду, и это было для тебя просто ужасно.
Острое.
Ну, просто ужасно. Там пересолила и так далее. И мы все сидим и улыбаемся друг на друга. Я говорю, Игорь, слушай, как тебе еда? А как ты ответишь?
Я скажу, слишком остро для меня.
Вот, ну, это, просто... вот это русское, вот это...
Просто хыжите в глаз просто. Нет, сразу.
На самом деле все очень просто, потому что когда мы едем в гости, и если едем всей семьей, то у каждого из нас свои диеты. И я обговариваю, что нам нельзя...
Теперь знаю, кого не позвать.
Точно знаю. Там тебе списочек.
В этом плане мы плохие, конечно, гости.
Нет, но американец никогда не скажет, вот это было невкусно. Никогда. Ну, то есть...
Это часть культуры.
Ну, да.
Это как улыбнуться при встрече.
Ну, то есть у нас есть культура.
Культура вранья.
Культура вранья, двойных стандартов и пускание пыли в глаза.
Так получается? То есть лживая американская культура? Да. Недаром нас так говорят.
Ну, как бы, с одной стороны, как бы, я понимаю, что тут есть две стороны, но как бы, я бы, если я попал в такую ситуацию, я бы попробовал немножко ответить на другой вопрос. Ну, типа, спасибо, что нас позвал сегодня. Мы очень благодарны, что пригласил. Очень здорово у вас.
Это хорошо все. А как тебе все-таки понравился ужин?
Моя селедка под шубой такая.
Это не входит.
Это доставая кости от селедки изо рта.
Ну, я скажу, мне 43 года. Я много что кушаю хорошего по всему миру, но, к сожалению, это не попало в топ-3.
То есть ты ответил так же, как я, просто пытался выкрутиться, понимаешь?
Ну, это американский подход.
Вот. Ты понимаешь, как, да? А человек, это вот, допустим, это блюдо, это фирменное блюдо его семьи, его прабабушка, так говорят, его бабушка, его мама. И он душу всю вложил, чтобы сделать тебе эту селедку под шубой.
А ты приходишь и говоришь, вот у каждого
я, конечно же, человека буду
в моей
есть.
Семье другая диета.
Я, конечно же, это буду есть.
Несмотря ни на что.
Вот.
Другое дело, что мне это не нравится.
По зеленому лицу ты все поймешь.
Да, да.
Я просто принесу с собой много зелени и помидор.
Вот видите, какая тема. Вот с одной стороны, очевидно, что надо соврать, чтобы человека не обидеть. Ну, потому что ты же сам хочешь, чтобы с тобой так же поступили. Ты же сам не хочешь, чтобы тебе вывалили в глаза все это.
Ну, да. Я почему вот об этом говорю? Потому что мне кажется, вот мы можем долго обсудить такие темы, а есть то, что мы точно все делаем. Что точно неправда, но неправильно. А тут, тут такой спорный момент. Ну, как бы спорных моментов можно вечно обсудить, когда реально точно Богу более неприятно, что там есть, ну,
похуже. Или, например, ты хочешь поговорить о какой-то проблеме, да, и понимаешь, что очень острая тема, подходишь, Инги, знаешь, один мой друг, он занимается бизнесом. Имею в виду
и его
себя,
жена да? любит готовить да. мексиканские блюда.
Что бы ты посоветовал вот в этой ситуации?
Тоже лукавство, да, такое?
Ну вот смотри, Нафан приходит к Давиду, и он не говорит о том, что... Слушай, Давид, ты согрешил. Взял Версавию, да, убил Урию, а он берет и рассказывает какую-то притчу.
Один мой приятель.
Да.
Он был царем, кстати, израильским.
Вот, он, собственно говоря, растил овечку, а другой пришел и приготовил, да? Вот, пожалуйста, соврал Нафан или нет? А ведь он по велению Господа шел.
Я вспомнил сейчас, как я обманул клиента.
Ну, рассказываешь.
Да, ну, просто говоришь, один мой друг. Ну, короче, приехал вот...
Я вспомнил, как один мой друг обманул клиента.
Да. Вот. Он очень-очень богатый человек. Я помогал найти квартиру. Ему нужно было купить в эту квартиру диван. Он поставил этот диван, я потом увидел этот диван. Это точно такой же диван, как я всегда хотел. И потом, через некоторое время, пришлось ему покидать страну, а хозяйка квартиры говорит, мне не нужен этот диван. Мне было стыдно. Да, да. И мне было стыдно ему сказать, что я хочу твой диван. Поэтому я ему говорю: слушай, друган, у меня есть один знакомый человек, который хочет такой диван. За сколько продашь? Вот, и, ну, мы договорились по очень низкой цене. Но просто мне... Я опять же хотел же выглядеть круче в его глазах, что, ну... Но я как раз хотел вот его диван по хорошей цене.
Он больше не приезжал к тебе в гости, просто он мог увидеть
По-моему,
свой диван.
По-моему, он больше не приезжал в Россию, у него была непростая, да, судьба.
Тебе просто повезло. Представляешь, он приехал, увидел бы этот диван и сел на него.
Да,
мне как-то знаком этот диван, особенно вот эта вмятина. Я здесь обычно любил смотреть американский футбол.
Да.
Да, бывает. Ну, в общем, иногда это часть культуры, иногда это часть того, как мы бы сами хотели, чтобы к нам относились. И на самом деле все не так очевидно просто, потому что, как вот ты, Энди, сказал, возможно, Бога больше бы огорчило, если бы я вывалил вот эту правду, которая на самом деле никому не нужна. Угу. В данном случае. И человек обиделся, и человеку стало больно, и отношения ваши бы из-за этого испортились. Угу. Вот, то есть вот эта абсолютная искренность, такая жуткая абсолютная искренность, она как будто бы и не нужна. Ну, то есть, иначе мы наломаем дров просто.
Слушай, а мне кажется, мы ведь часто свою правоту, то есть такую, да, мы же оправдываем, ну, на самом деле, мы правду можем сказать в разных, ну, разными словами, да, в разных формулировках. Когда человек нам неприятен, мы хотим сделать ему больно. Я должен быть честным. И все правду матку в лицо. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А если человек с человеком, мы хотим сохранить отношения, мы же с первой главы бытия же зайдем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына свою ненароду. Поэтому я с тобой хочу поговорить про очень важную тему. Я тебя очень люблю.
Игорь, я по первому варианту придумал. Знаешь, как можно было сказать по поводу мексиканского блюда? Только черствые и... тяжелые, неприятные люди могли угощать своего гостя таким острым блюдом.
Приглашай, я уже готов.
Я понял.
А во втором варианте это можно было так вот, ну, топ-3, там вот это, топ-100, там.
Я, на самом деле, великолепная пища, великолепная.
Просто, ну, не по мне.
Великолепная пища, прекрасная. Я столько фосфолюгеля после этого выпью.
Сейчас, я не знаю, кстати, кто это. Уэйлон Дженнингс. А, я знаю, это кантри-музыкант.
А, окей.
Ты должен знать. Ты должен все кантри знать наизусть.
Уэйлон Дженнингс, конечно.
Точно. Честность — это то, что никогда не изнашивается в своей песне, он спел. Честность никогда не изнашивается.
Это то, что никогда
не изнашивается. Не знаю это слово.
Не ветшает, не портится. То есть всегда свежее.
Честность всегда свежая.
Честность
всегда свежая. Никогда не бывает не свежей честности.
Ты понял?
Нет.
Ладно. Последний вопрос. Как признаться, если ты заврался? Как разорвать порочный круг? Вот, допустим, этот диван. Угу. Приезжает к тебе тот клиент в гости, а ты, ну, все уже, вот. И он говорит: слушай, знакомый диван. Ты говоришь: да нет, это просто тебе кажется, это просто диван у нас тут в России.
Этих диванов.
Это диван из IKEA, один из самых таких распространенных.
И он садится: слушай, а вмятина-то все-таки моя.
Я просто люблю здесь.
А, Энди, ты случайно тот диван к себе не прихапал? И все, он припер тебя к стенке. Как сознаться, вот как...
Ну... Я думаю, что я бы сказал ему, что да, действительно, это я. Я полюбил твой диван.
И вот эта картина, а он тебе говорит: да чё ж ты раньше не сказал? Сказал бы сразу, да все нормально вообще. И все, свобода. Отпустила, понимаешь? А если бы ты дальше скрывал и крутился,
да,
он было бы мерзко потом, и противно.
Да, он бы не доверял ни в чем, потому что он бы знал, что я это делал. Я сказал, смотри, что мой врет, друг хочет его диван.
И ведь врет мне в глаза, ведь взял мой диван и врет мне ведь, да?
Да, вот, этот диван испортил наш кот потом.
Это месяц была.
Да.
Так вот, на самом деле, честность, она освобождает. Вот,
аминь.
Когда ты признаешься...
Помолимся, братья и сестры.
Забрался, признаешься, тяжело в этот момент, но это дает тебе свободу. Вот тот момент, когда я заказал билеты, возврат билетов, написал, я так хотел, чтобы была возможность взять и в эту форму добавить. Нет, извините, на самом деле нет. Но там как бы форму в одну сторону ты отправляешь и все, и ждешь ответа. Нужно быть честным, потому что это дает свободу. Вот о чем хотел сказать. В завершении хотелось прочитать замечательный отрывок из Евангелия от Луки. Мы же верующие тут, правильно?
Аминь.
Ты говоришь, прихожане с большим
стажем. Опытом.
19 глава, с 1 по 10 стихи. История про Закхея. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, риэлтор, возможно, на самом деле налоговик.
Работает с риэлторами.
Искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Имеем дело мы с товарищем, который имел власть, пользуясь этой властью, я так понимаю, где-то клал в карман себе, потому что он говорит: «Кого обманул, тому воздам вчетверо». Да? Он встречает Христа, и жизнь его полностью меняется. Он делает сенсационные заявления. Возможно, жена его не одобрила это и очень нервничала по этому поводу. Но он сказал, что я... То, что я нажил, вот это все несправедливо. Кого вот обманул, тому воздам, найду возможность. И имение свое, я там половину имения раздам нищим. Потому что он понял, что то, что он нажил нечестным путем, оно того не стоит. Да. Нужно с этим расстаться, чтобы обрести жизнь вечную. Прокомментируй, пожалуйста, как эксперт.
Аминь. Ну, у меня вот есть такая теория, что мы все люди, мы все меняемся. Все люди меняются. Просто вопрос в чем, а в какую сторону мы меняемся. И когда вопрос касается честности, я думаю, что если быть честным, мы все лжем. Мы как бы обманываем, вот. Но мы двигаемся в сторону честности, или мы попадаем все больше и больше в ситуации, где мы понимаем, что вот, ну, нужно чуть-чуть обманывать. Вот, поэтому, мне кажется, вот это, возможно, один из самых таких главных моментов. Вот, у Закхея было очень такое резкое, вот, резкое изменение в ту сторону. Да? Вот, и, может, кому-то нужно резко, но если посмотреть, чаще всего, когда мы приходим в обман, это происходит очень медленно. Поэтому, ну, в какую сторону мы меняемся?
И хороший признак, когда ложь доставляет тебе дискомфорт.
Да.
Когда тебя вдруг как электрическим током. Ой, это неправильно, это нехорошо. А вот когда это уже из раза в раз ты это повторяешь, практикуешь, оно войдет в привычку, и ты как-то незаметно уже. Ну так, тем более же, ну все ж так делают.
Ну все же. Ну, самое интересное, я все время думаю о том, что сказки все заканчиваются свадьбой. Вот, а потом никто не знает, что происходит. Да.
Что было за кем ты? Да,
я думаю о том, каким членом церкви баптистской он стал, то есть каким членом христианской общины он стал, что с ним происходит, например, там оставил ли он, скажем, свою работу, которая изначально очень много искушений приводит, ну, сделать так, как все. Вообще очень просто, можно прийти на работу и делать так, как все, это будет большой ложью, да, или делать так, как ты считаешь правильным и нужным, и тогда ты будешь идти против большинства. У меня такое было, когда начальник оставлял меня за главным, говорит: мы пошли, короче, ты скажешь там, если что, это же ложь, и я должен идти против коллектива. Я говорю: слушайте, ребята, у нас есть рабочий день, он до 17:00. От 17:00 мы все пойдем. И лица были, знаешь, такие: ну, понятно, да. Власть свою почувствовал, да? Ну, ладно. Вот и все. То есть это на самом деле очень простая ситуация. Не нужно какой-то, знаешь, экстренной ситуации для того, чтобы это произошло.
Жанна пишет: сложно признавать свои слабости. В нас так много страхов перед людьми, что, подстраиваясь под них, мы теряем самих себя. И Денис добавляет: ложь — это средство защиты, вот как в случае с Адамом и Евой, например.
Да, да.
Не ели ли вы случайно с древа познания добра?
Да, что? Да вообще, а я не знаю, мне жена что-то сделала, я откуда знаю, что. Как бы я никогда же, я сам-то не делаю, ну, не
приготовила.
Она приготовила, я скушал, я-то тут при чем.
Ладно, что тут с вами? Лясы точить. Пойдемте исполнять теперь. Будем двигаться в сторону честности. Как ты нам посоветовал. Всего доброго, друзья, и спасибо, что были с нами.
Все, пока. До свидания.